Так, добрый вечер. Значит, у нас четвертая часть Дерек Хашем, четвертая глава. В общем-то, мы уже перешли к очень специальным вещам. К очень специальным вещам. Мы находимся в разделе служения. То есть то служение, которому еврей обязан по закону Торы. Вот. И до сих пор мы говорили о служении в общем, как бы, в общем и целом, о изучении Торы, то, что является постоянной обязанностью, вообще не связанной со временем. Сколько времени есть свободного от всего остального, столько и надо учиться. А любви к Всевышнему, что это вообще как бы, это такая заповедь, скорее состояние души, чем, ну, конечно, нужно усилия какие-то прикладывать для этого, есть у этого тоже порядок, но это не то, что человек должен совершить, взяв себя за шкирку. Вот. И вот сейчас мы доходим то как бы, собственно, уже заповедей. Криачма у Беркате, чтение Шма и его благословение. Значит, кто еще Шма не читает, не молится, узнает, почему это нужно делать. Да? Кто уже Шма читает и молится, тот узнает о том, насколько это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вот. Тут есть, конечно, определенные вещи, которые даже мне в свое время навели порядок в том, что такое чтение Шма, благословение перед ним. То, начнем. Тут как бы это нужно просто читать. Тут даже объяснять особенно нечего. Можно было бы прочитать дома. Вот. Совсем немного комментариев будет. То, что я воду тут лу алейну ля вот лифанов из барах йом бы ему. Значит, два вида служения, две работы, две службы возложены на нас, дабы мы служили перед Ним, перед Всевышним, каждый день. Вэгэн криат шма вэтфиля. И это чтение шма и молитва. Рамхаль их объединил, несмотря на то, что между ними есть большая разница. Потому что криат шма, то есть то чтение, вот, начиная со шма и заканчивая два раза в день, это заповедь истории. Вот. Молитва, при всем при том, что она является заповедью истории, с одной стороны, с другой стороны, Тора не определяет, каким образом нужно молиться. Как, допустим, Рамбан говорит, суть исполнения обязанностей истории молиться, это обращать ко Всевышнему свои просьбы. То есть человеку что-то нужно в этом мире, как он понимает то, что ему нужно, он должен обратиться с этим ко Всевышнему. В принципе, по-простому достаточно один раз в день своими словами, для того, чтобы исполнить заповедь истории молиться. Вот. О. Но понятно, что сегодняшняя молитва, служба официальная, назовем ее так, в синагоге, в которой должен участвовать каждый еврей, она выглядит не так, как об этом пишет Рамбам. И почему не так, Рамхаль пока не объясняет, но он намекает. Он намекает в этом дальше. Вот буквально следующим предложением. Убызман бейта мигдаш, отмедиму мой софин. Вот. А во время, когда существовал храм, тогда была обязанность, заповеданная истории, это постоянное жертвоприношение. То есть каждый день нужно было приносить две жертвы. Утром, ну и вечером, назовем так условно, и мусофим. Мусоф. Это дополнительная жертва, которую приносили в новомесячие, шаббат, праздники. То есть в каждой празднике были определенные дополнительные жертвоприношения. Вот. То есть, казалось бы, все, что объединяет две вот этих вещи, чтение шма, молитву с одной стороны, и жертвоприношения, которые постоянные и дополнительные, которые были заповеданы, то есть они как бы заповеди, которые релевантны только в том случае, когда существует храм. То есть их связывает только то, что они постоянные. Вот. На самом деле, современная молитва, она установлена именно как бы вместо жертвоприношения. И не просто так мудрецы установили порядок молитвы определенный и обязанность молиться три раза в день. Есть особенный статус у утренней молитвы, послеобеденной молитвы, вечерней молитвы. Да? То есть мудрецы не просто установили эту обязанность, установив это как, буквально как заповедь, установленную мудрецами, А сделали они это именно вместо жертвоприношений. Хотя само жертвоприношение не отрицало молитвы как таковой. Можно было молиться и нужно было молиться, когда человек приходил в храм, когда приходили посмотреть на то, как приносится жертва в храме. Тем не менее, мудрецы установили это, ну, как бы с особенной, скажем так, четкостью. То есть это стало общепринятым, это стало аллахой, общепринятой во всех общинах, именно после разрушения храма. То есть параллель между служением, которое было заповедано, жертвоприношение в храме, и служением, которое было определено мудрецами. Здесь Рамхаль перечислил еще и Криат Шма, это заповедь из Торы, она как бы тоже, казалось бы, к молитве не имеет прямого отношения. Но тем не менее Криат Шма, то есть в том виде, как мы ее сегодня читаем, это тоже часть молитвы. Установили благословение перед Шма, благословение после Шма, и эти благословения – это то, что это часть молитвы, включая Шма, конечно же, сама. Поэтому, в принципе, можно прочитать Шма и не два раза в день, как это заповедано в Торе, а запросто можно прочитать Шма и четыре раза в день. Потому что есть время, когда нужно прочитать Шма для того, чтобы исполнить заповедь из Торы. Иногда бывает, что молитва, она, общественная молитва, она запаздывает. Так что не успеваешь прочитать. Тут в Москве это особенно бывает. Да? Летом, например. Тут надо либо всех в 6 утра поднимать, чтобы прочитать в молитве Шма, так чтобы это было исполнением заповеди из Торы вовремя. Вот. Ну, в общем, пока соберется здесь миньян, часто бывает так, что уже время, установленное для чтения Шма из Торы, оно прошло. Вот. Это не отменяет чтение Шма внутри молитвы. Надо прочитать Шма до того, как молитва, значит, совершена. А, да, я даже ошибся, не 4 раза, а 5 раз можно Шма прочитать. Вот. Так можно, иногда бывает так, что необходимо прочитать Шма еще до молитвы, потом есть Шма с благословениями как часть молитвы, потом, может быть, опять же, летом в Москве, чтение Шма как часть вечерней молитвы, которая не совпадает со временем чтения Шма из Торы, потому что заход солнца тут бывает во сколько? 11 часов, да? Выход звезд 12. Ну, какой миньян 12 часов ночи? Все уже дома. Поэтому устанавливают миньян, общественную молитву устанавливают до того, да, до времени чтения Шма, потом надо читать Шма. Четвертый раз. А потом еще перед сном тоже такая установлен обычай. Вот, так вот, чтение Шма и ее благословение, значит, точнее, чтение Шма само по себе. То есть мы должны рассматривать как бы в двух аспектах. Есть чтение Шма как исполнение заповедей из Торы, читать Шма, вот как она есть. И есть чтение Шма с благословениями как часть утренней и вечерней молитвы. Вот. А уже, соответственно, сам порядок молитв, установленный мудрецами, он соответствовал жертвоприношениям. То есть это необходимая служба. Каббала очень-очень серьезно к этому относится и очень-очень глубоко объясняет весь порядок молитвы и зачем это нужно. То есть Каббала обращает внимание, что важность молитв, общественной молитвы на сегодняшний день, она ничуть не меньше, чем заповеданные жертвоприношения в храме, когда этот храм существовал. Это очень важно. Вот, собственно, Рамхаль, как бы он и объединил эти вещи, чтение Шма, молитва, и упомянул жертвоприношение в храме. Ваатани ваэриньян. И сейчас объясним. То есть те объяснения, которые Рамхаль собирается дать всем упомянутым заповедям, они, в общем-то, в одинаковой степени относятся как к чтению Шма, жертвоприношениям, так и к установленной мудрецами молитве. Вот. Айхат ейны крият Шма, вейньяна и худо из барах, вейкабалат оль молхуто. То есть прежде всего это чтение Шма, то есть вот это вот произнесение Шма, а смысл ее – это единство Всевышнего, точнее, тут такая форма, употребимая у мудрецов, которую по-русски, мне кажется, нужно перевести не так, как это написано. В смысле, провозглашение единства Всевышнего. По-другому непонятно, я имею в виду, когда говорим по-русски. То есть, что делает человек, когда произносит эту формулу? «Шма Исраэль, Ашем Элакейну, Ашем Эхад». То есть мы скажем, провозглашает единство Всевышнего. А мудрецы говорили «Мияхэд Шмо», объединяет его имя, то есть делает его единым. Делает его единым. Может быть, имеется в виду, что человек находится все-таки в этом мире, ну, как бы в мире сокрытия, и можно сказать, что в этом мире имя Всевышнего не едино, да, в той мере, в которой оно едино на самом деле. И когда человек провозглашает единство Всевышнего, он буквально совершает единение имени Всевышнего и в этом мире тоже. Но это начало, да, то есть прежде всего Шма – это провозглашение единства Всевышнего или единение имени Всевышнего. И второе – Каббалат Оль Малхуто, то есть принятие ярма царства его. Потому что дальше, как бы, следующие отрывки истории, которые входят в чтение Шма, они говорят о том, что все в этом мире принадлежит Всевышнему. И человек должен принадлежать Всевышнему, и все в этом мире принадлежит Всевышнему. Там есть два отрывка и третий отрывок. Отрывок Цицит, этот отрывок, который говорит о заповеди, которая должна постоянно напоминать человеку о том, что вот он должен исполнять заповеди Всевышнего. То есть в общем и целом это называется принятие ярма Царства Небесного. То есть я должен чувствовать себя в этом мире, постоянно помнить, как слуга Всевышнего. То есть я нахожусь здесь для того, чтобы служить Всевышнему и исполнять его волю. То есть чтение Шма, по сути, является служением Всевышнему. То есть это такая форма служения. И как бы суть его, да, провозглашение единства Всевышнего, с одной стороны, а с другой стороны, это напоминание о том, что как бы суть происходящего в этом мире для человека – это служение Всевышнему, обязанность служения. Вейньян. Ну, Рамхаль собирается это объяснить более глубоко. Вейньян. Кябыр из барахшмо, имцей барацано нимцей, имшоним, ильяним витахтоним. Суть в том, говорит Рамхаль, что Создатель Благословенный, он создал по желанию своему. Всегда говорим по желанию, чтобы не забывать, что он просто создал это по желанию. Значит, он создал по желанию своему всякого рода существа, высшие, в смысле духовные, да, и нижние, вроде человека, руханим, вегашмиим, духовные и материальные, веседрам, бездарим, шаним, упорядочил в определенном порядке. Ну, в начале книги подробно объясняется о том, как управляется этот мир, как много всего в этом мире существует. Венатан хок, колихат меем, лифоль пеулот, ласот маасим, установил закон, или, можно было бы сказать, создал природу для каждого из этих созданий, значит, для того, чтобы в соответствии с этим законом или в соответствии с этой природой каждый из них совершал те действия, для которых он и создан. Лыйтгалгель бегилгулим, Высивуким Рабим, Бедрахим Шаним, ну и как Рамхалька Дарка Бекойдеш, как вот оно обычно, говорит о том, что и движение, и взаимодействие всего этого множества созданий Всевышнего, оно как каждый раз, в общем, все крутится, колеса вращаются, одно колесо, другое колесо. Как Рамхаль говорит, в Даат-Тунот это все похоже на такой огромный часовой механизм, где много колес, каждая из которых совершает свое вращение, все они связаны друг с другом. В общем, в этом мире все постоянно крутится. И от этого множества вращений в этом мире рябит в глазах. Много всего происходит одновременно. Вот. И все это сделано как бы... Вот в соответствии с тем, как решила мудрость его и как бы выделила каждому созданию определенную роль в этом мире. Вы амнам, и тем не менее, несмотря на это, несмотря на то, что мы видим, в мире множество созданий, каждый из которых действует в соответствии своей природой, тем не менее он остается, он Всевышний, остается корнем и причиной для всех. В смысле, не только причиной появления всех этих созданий, но и причиной постоянства их существования. Да? Напомню, да? Что если Всевышний забудет, сейчас экзамен быстро сделаем, что если Всевышний забудет на одно мгновение о каком-нибудь создании, что с этим созданием произойдет? Исчезнет. Видите, все попались. Не исчезнет, оно не появится в следующее мгновение, потому что мир, он как будто бы каждое мгновение создается заново. То есть каждое мгновение существования мира, он появляется вновь по желанию Всевышнего. Ничего в этом мире не существует постоянно. Мир каждое мгновение создается заново. И, кстати говоря, в молитве мудрецы установили напоминание об этом. В благословениях перед Шма утром мы говорим о Михадеш Бетуво Бекульем Тамид Масы Берешит, обновляющий благости своей каждый день. Вот это Масы Берешит, то есть, собственно, сотворение мира. Нет разницы между тем мгновением, когда мир был сотворен, как бы появился впервые, и следующим мгновением, когда мир продолжил свое существование. Фактически, каждое следующее мгновение существования мира – это заново, по воле Всевышнего, созданный этот мир. И для того, чтобы облегчить нам немножко жизнь, я шучу, в смысле, так сказать, для того, чтобы сделать для нас возможным понимание того, что происходит, это как бы последовательность вот этих миров, которые перед нашими глазами проходят, она сохраняет преемственность, то есть мы видим в этом логику, видим в этом движение. То есть все вот эти вот состояния мира, каждое мгновение для нас, они следуют одно из другого, нанизываются, это выглядит как будто бы мир существует сам по себе. И тем не менее, ни одно мгновение, мир не существует сам по себе, и ни одно действие не совершается в этом мире без того, чтобы была на это специальная осознанная воля Всевышнего, продуманная и являющаяся частью как бы, его всеобщего плана. То есть об этом нужно помнить. Вот это прежде всего это единство Всевышнего. Единство Всевышнего, потому что, как Рамхаль объясняет, в Даат Вунот, то есть суть постижения единства Всевышнего для нас, это не то, что он один, в смысле, не только то, что он один, это как бы должно быть достаточно очевидно. И не только то, что он один Создатель, а то, что он один, чья воля в этом мире действует. Вот это человека проблема, потому что нам все время кажется, что кроме Всевышнего есть еще всякого рода объективные обстоятельства, законы природы, что-то еще. Нет, ничего нет. То есть в корне все субъективно, в смысле, то есть все существует по воле Всевышнего. Это и значит, что он единственный, даже после создания всего множества созданий в этом мире, он единственный корень и причина для всего. Вейнян зе муван бештей пхинот. И это следует понимать в двух аспектах. Бепхината мециют, у бепхината пеула. Ну, Рамхали говорит об этом. Что это следует понимать в двух аспектах. В аспекте бытия, то есть просто как бы самого существования всякого рода явлений, и в аспекте их действий. То есть то, что они существуют, это потому, что Всевышний хочет, чтобы они были. И то, что они действуют определенным образом, тоже потому, что Всевышний хочет, чтобы они именно таким образом действовали. Бепхината мациют, маши кварбиарну бехелика решон. Эх, коли мы сует кулям тлюим, боис барахваним шахим мирацой. Да? То есть то, что касается, собственно, бытия всякого рода создания и явлений, это мы уже достаточно подробно объяснили в первой части. Там все было объяснено, как все сущее, оно целиком и полностью зависит от Всевышнего и происходит только из его желания, и больше ниоткуда. В отличие от его собственного бытия, что его бытие, оно причина самого себя, то есть не зависит ни от кого. Не будем сейчас как бы уходить, но это как бы должно быть понятно. Да? Всевышний существует потому, что он не может не существовать. Его бытие непреложно. Его не может не быть. Это бытие абсолютного совершенства. Его не может не быть. Даже с нашей точки зрения. Если я есть, значит, кто-то меня создал. Вот. Ах, коль шаара мацуйот, эйн алей мацуйот, эйла мецат машу из баракшмора, цебе умикаем берацой. А вот все остальные сущности, они существуют исключительно только из-за того, что Всевышний хочет, чтобы они существовали, и Он поддерживает их существование по своему желанию. То есть создал однажды и продолжает создавать дальше, дальше, раз за разом. Все это как бы то, что касается бытия. Понятно, с точки зрения как бы единства Всевышнего, то есть когда мы говорим, рассматриваем это как бы в свете бытия создания, нет ни единого ни создания, ни явления в этом мире, которое существовало бы объективно, просто. Все существует только по его желанию. Ничего, абсолютно ничего не существует, кроме вот, вот этого абсолютно совершенного, непостижимого бытия Всевышнего. Все остальное только по его желанию. Любой самый общий закон природы, самый общий закон Торы, все что угодно, существует только по его желанию. О, бабхината пиула, теперь в аспекте действия. Что это значит? В смысле, что и в аспекте действия все они тоже существуют только благодаря его желанию. Точнее, все они действуют определенным образом только по его желанию. Шафаль пишет, не там бы хоким, шеле невроем, лишь лот бы няним, маше яхалтам макефет. Да? То есть это значит, что несмотря на то, что он, Всевышний, да, создал законы, значит, вложил эти законы в создание, то есть таким образом, что все эти создания, они в соответствии со своей природой, они действуют определенным образом, то есть как бы то, что входит как бы в их природу, совершает действия, да? Вепуалим, паулот, гдалот, и все они совершают великие действия, каждое создание в соответствии со своей природой. И наибеймет эмбеем кох, велошлита. На самом деле у них нет никакой силы, нет никакой власти. То есть любой закон природы, физический, духовный, какой угодно, он действителен ровно настолько, насколько Всевышний вот сейчас, в это мгновение, хочет, чтобы этот закон действовал. И поэтому этого на самом деле нет ничего объективного и постоянного. Вот. Я даже ничего не имею против, так сказать, утверждения. Вот, оно мне кажется вполне справедливым с точки зрения как, вот, моего представления о том, как этот мир действует, что если никто не будет наблюдать за действием какого-то закона природы, так он и действовать не будет. То есть в том случае, когда нет никакого следствия из этого для человека, да, так это совсем не обязательно. Да? Вот. Совсем не обязательно. Вполне возможно, что где-нибудь, я не знаю, в африканских джунглях или там, пока исследователей нет, а там просто матрица. Циферки. Потому что это ничего не меняет. Да? Ну, может быть, это что-то меняет, но это нам неизвестно. Все. Есть даже... Я просто как пример подхода, хотя я с ним не очень-то согласен. Ну, пример подхода. Отрава Пинкуса очень интересно было, зацаль. Очень такой был серьезный раввин в израильском городе Афаким. Значит, и он однажды, как бы, в книге у него было написано, что нет никаких проблем поставить землю только в центр мира. Земля неподвижна, а все остальное вращается. Есть проблема с точки зрения теории относительности, потому что если мы поставим Землю в центр мира и представим себе, что звезды вращаются вокруг Земли, то у далеких звезд у них скорость линейная, да? Она превысит все мыслимые ограничение скорости звука. Ну, такая кушия с точки зрения физики. По мне, так это не кушия, но не важно. То есть Рафпинкус ответил на это интересно, как бы, скажем так, в ключе, с которым я в принципе согласен. Он сказал, на самом деле, кто сказал, что они вращаются? Они просто возникают с нашей точки зрения в каждом, вот, в каждом как бы своем положении, да, вот. По мне, так и этого не надо отвечать, да. Вот. Кто сказал, что там вообще вот это пространство с миллиардами километров, что приборы показали, да? Кто-то туда слетал? Ну, конечно, это, собственно, даже не научный вопрос, строго говоря. Да? То есть все время, пока для нас это только картинка на небосводе, мы вполне можем считать, что это и есть на самом деле, да, то есть просто черная сфера, да, на которой нарисованы звезды, да, фосфорицирующей краской, она вращается. Какая нам разница? Если послать там куда-то корабль, например, на Марс, ну хорошо, так Всевышний сделает ему, что он будет лететь. Да?
Ну, то есть вот, корабль уже будет наблюдать, тогда уже закон о физике будет действовать.
Ну вот в том месте, где он наблюдает. Но это же не значит, что вот эти звезды, свет которых идет до нас миллионы лет, они тоже должны появиться. Потому что эти звезды для того корабля, который летит на Марс, они точно так же далеки, как и от Земли. Это не важно. Но, скажем, это такая игра разума. Да? Но смысл в том, что это не важно. Да? Это не важно. И нет никаких оснований считать, что там действительно все происходит так, как мы себе как бы фантазируем по аналогии с Землей. Просто не важно. Не то, что я против науки, там, мракобес там такой, вот там сейчас. Была бы возможность, сожгли бы кого-нибудь ученого, да, за теорию большого взрыва. Это просто не важно. Да. Вот и все. Есть миллиарды километров? Ну хорошо, значит они есть, по желанию Всевышнего. Летают эти звезды там, далекие, со скоростью больше скорости этого света, да, ну, значит, так и надо, да, вот. Это не религиозный вопрос, да, религиозный вопрос, он только в одном, что бы ни существовало, оно существует только из-за того, что есть на это постоянно возобновляющаяся воля Всевышнего, да. И все. Да, так вот, несмотря на то, что Всевышний как бы создал вот эту вот природу, солнце, огромный этот шар там из плазмы, да, горячий, да, тем не менее, все они действуют ровно столько, сколько для этого нужно желание Всевышнего, да, и, ну, опять повторюсь то же самое. Я не уверен, что до того, как открыли Америку, солнце не пряталось там в какое-то другое место. Да? То есть пока на солнце некому было смотреть с другой стороны, оно совершенно не обязательно должно было обходить Землю с обратной стороны. Просто это не важно. «Вегинни беймет эн беймкох, вэлош лита, элэмаши масэрлэм абэры из баракшма». И нет у них никакой силы, никакой власти, кроме той, что дал им Всевышний. И все. И больше ничего. Шиу Адон и Мити, Шалит Коле, Веколе Холь. Он единственный хозяин. И он властвует над всем. Это вот настоящая суть единства Всевышнего. То есть понимать, что нет никакого закона, который бы действовал непреложно, кроме желания Всевышнего. И вот когда человек как бы в этом суть принятия на себя ярма Царства Небесного. В принципе, почитайте потом эти отрывки, которые в Шма читают. Второй отрывок, он как раз и говорит о том, что будете исполнять заповеди, будет вам и дождь вовремя, то есть погода будет правильная с точки зрения сельского хозяйства, да? То есть и будет экономическое состояние хорошее, биржа будет расти, то все будет в порядке. Да? Если будете исполнять волю Всевышнего, а не будете, так и не будете. То есть все зависит от воли Всевышнего. Это суть чтения Шма. Утверждение его единства, что только он властвует в мире, и принятие на себя ярма царства его, в том смысле, что и для нас, для нашего же блага, важна только воля Всевышнего, которую мы получили, в отличие от звезд и прочих других созданий, мы получили волю Всевышнего еще и в виде Торы, то есть в виде заповедей, которых следует придерживаться. Это то, что на самом деле определяет все происходящее в мире. Вот. И все, что они делают, мы опять про создание, это только то, что Всевышний дает им, то есть позволяет им, чтобы они действовали. И он господин над ними, всякий раз добавить или убавить по своему желанию во всякое мгновение. Лучший пример этого погоды. В принципе, ничего сложного. Казалось бы, можно было предсказать. Земля круглая, факторов не так уж много. Сами видите, что творится. Как, я говорю, как в сказке «12 месяцев». Да? Посреди зимы тебе весна уже, осень. То. Уомы кайняну, киарейки фи аздарим, шеседрах масой сбарах, летикунам шель невраим, кмоши захарну бекали корешон, инея шиненим рабим шельра, шемингалгелим бесамилим баулам. О. Теперь, так сказать, если посмотреть на это все глубже, так вот, в соответствии с порядком, который установила мудрость Всевышнего для исправления всех созданий, как мы говорили об этом в первой части, есть еще в этом мире и множество аспектов зла, которые тоже в этом мире крутятся, вращаются и окружают нас со всех сторон. Им мицат пхиратам шельбне адам охотим. То ли, так сказать, это зло существует в этом мире из-за того, что есть люди, выбирающие это зло, грешники. В принципе, я поясню, о чем здесь идет речь. То есть, когда Всевышний сотворил мир без участия человека, да, то есть, исходный, да, то зло было ограничено в этом мире. Вот змей, который был пьяный, это вот, собственно, было зло, да. Человек по своему выбору наполнил этот мир злом вот до того состояния, в котором он находится сейчас. Поэтому Рамхаль говорит, что хотя корень зла сотворен самим Всевышним, тем не менее, то состояние мира, в котором мы сейчас находимся, это выбор человека. То есть это люди своим выбором, они сделали мир таким, который он есть. Вы им мицат машиник зара легим ляншам, или, так сказать, зло в этом мире присутствует как то, что как наказание, к которому человек приговорен. В принципе, это две стороны одной медали, но мы их различаем. Различаем. То есть, в принципе, есть как бы три аспекта зла. Дурное начало у человека, то есть это вот, что сам человек тоже уже служит причиной из-за грехов. Вот есть дурные поступки, которые человек совершает. Есть наказание, которое он за это получает. В нира давар лихараши за эфех рацойный сбарах. Вот это вот зло, которое в мире присутствует, оно на первый взгляд выглядит как противоречащее желанию Всевышнего. Понятно, да? Это главный, самый тяжелый вопрос любого человека, сомневающегося. А все сомневаются, да? Почему в этом мире зло? Да? Почему в этом мире зло? И даже если человек такой религиозный, как ему кажется, глубоко религиозный, способен ответить на этот вопрос в общем и целом, тем не менее конкретное зло, которое происходит с ним однажды, вызывает у него тот же самый вопрос. За что мне это? Да? Все это неправильно. Я этого не заслужил. Или, то есть человек как бы говорит Всевышнему: я тебя такого не ожидал. Да? потому что, в принципе, любое зло, оно в наших представлениях о Всевышнем, даже если мы его себе как-то там представляем, оно противоречит его природе. То есть этого не должно быть. Это очень тяжело. Вот. Так вот, это противоречит, вот эти вот все разновидности зла, которые наполняют этот мир, все его аспекты, они противоречат. Противоречат нашим представлениям о природе, ну, природе. Всевышнего нет природы, о сущности Всевышнего. Киине уис барахшмо эйнараца эле бытов. Ведь он благословенный, он ведь хочет только добра. Это вещь как бы очевидная, да? Вот точно так же, как очевидно, что есть совершенный создатель у этого мира, точно так же должно быть очевидно, что раз уж он сотворил мир, то только для того, чтобы принести добро. Это как бы даже объяснять не хочется, потому что уже много раз это объясняю. Все как бы очевидно. Не может быть такого. Не может, чтобы у мира не было совершенного создателя, и не может быть такого, чтобы он хотел принести человеку чего-то, кроме добра. Это такие фундаментальные философские вещи. Но проблема в том, что мы сталкиваемся в этом мире со злом, и это не вписывается в наши стерильные философские представления, какие бы они ни были правильными. И все желание Всевышнего, а только принести добро. Вегины, шмой из барах, митхалель, бышлита тарашой, бытикбор и тарот, векилкулим. Само имя Всевышнего оскверняется, когда власть в этом мире принадлежит злодеям, когда зло разрастается, когда разрушение кругом множится. Это осквернение имени Всевышнего. Это уже сама Тора говорит. Это действительно оскверняет имя Всевышнего, потому что это противоречит. Амнам, а йодея бедарков из бараху мамы ким беньяним, йодея ки альколь по ним энкользе элесивув мисивот бедерех аомек. Однако тот, кто понимает, тот, кто знает пути Всевышнего, понимает их достаточно глубоко, он знает, что в любом случае это все вот то самое коловращение, да? Значит, задуманное, замысленное глубоким замыслом. И все это имеет одну только цель, это полное исправление всего творения и приведение творения к полному совершенству. Как мы и говорили в первой части, говорит Рамхаль. Это вот единство Всевышнего. То есть здесь более глубокий аспект единства Всевышнего, это как бы суть его в том, что даже то, что противоречит на первый взгляд сущности Всевышнего, как мы себе представляем, его желание в этом мире, тоже может происходить только от него. Это вот такой аспект постижения, понимания и провозглашения единства Всевышнего, который, наверное, является важнейшим для человека. То есть понимание того, что и все, что кажется человеку злым, дурным в этом мире, даже если это следствие грехов каких-то людей, там, наказания, в любом случае, это все равно то, что ведет к добру. Вы немцаша, а кадош баруку гу, а минагек это коль бы имет. То есть, и таким образом выходит, что только Всевышний, он на самом деле управляет всем, в том числе и злом в этом мире. Вы ацато, левадо и такум, и только его замыслы, только он и осуществится. Шиу, а гиятуво вышли мы то, а замысел его в том, чтобы добро и совершенство пришло ко всем его созданиям, как мы и говорили там. Эля шелефи имитат иньянан, црихим, адварим лид галгель, бегилгулим аэлю. Однако, исходя из истинной природы каждого создания, не Всевышнего, исходя из истинной природы каждого создания, вот этот путь, которым создание идет к своему совершенству, путь, он должен проходить вот так вот, как он проходит, а не как иначе. Вот. Такой есть история, такая очень поучительная. Про Раби Леви Ицхака из Бердичева. Он всегда молился, он очень переживал за всех евреев. Всегда молился, очень как бы. Ну, вот. И как-то его спросили, что если бы вот он. Если бы Всевышний спросил его совета, каким мир создать, да, каким бы он его сделал, он, недолго думая, сказал, наверное, точно таким же. Это шутка, понятно, да? Но смысл в том, что Всевышний знает, как оно. То есть в это нужно верить. Да? То есть это вот то, о чем нужно помнить, то, о чем нужно вспоминать, как минимум, когда мы говорим «Шма» два раза в день. Это глубина единства Всевышнего. Что все это не просто к добру, но это все еще и наилучшим образом. Потому что это только от Него. В общем. Воевода бесов и гилгулим, киу из барахшмо и хат, яхит умею хат. И станет известно, в смысле, очевидно всем, людям, конечно, кому это интересно, да, может быть, и станет очевидно всем в конце, так сказать, всех этих вращений, что он благословенный, эхат, яхит, умеюхат, как Рамхаль любит говорить, один, единый и единственный, то есть один, в смысле, существует по-настоящему, единый, что он всем управляет, и единственный, в смысле, что... Ну, в общем, что вся власть принадлежит только ему. Нет ничего в этом мире. Ничего не может произойти, ничего. В том числе и плохого. И он тот, кто вращает все эти колеса для того, чтобы они пришли к истинной цели. А это истинное добро, как мы говорили. Истинное добро, которое мы сейчас даже не понимаем. Даже не понимаем. Я вам честно скажу одну вещь. Такое ощущение, что скоро Машиах придет. Но это как бы общее место, да, тоже все говорят, все как бы. И не только верующие евреи, да. То есть такое в мире очередное предчувствие конца света, назовем это так, чтобы слишком не переполошить народ. Вот когда начинаю задумываться о том, что ведь ощущение, что это все близко. Я ловлю себя на мысли о том, что этого боюсь. Машех придет, Всевышний раскроется, все по-честному будет. Уже не сваляешь дурака, да? Не скажешь, у меня сегодня голова болит, я посплю подольше. Каждое мгновение, да, с человеком где-то там побеждает раз в день или два раза в день, где-то побеждает свою слабость и чувствует себя героем, потом всю следующую неделю ходит, да? А на самом деле там мы даже не обращаем внимания, не замечаем, как каждую минуту уступаем своей слабости, да? Ну, лишнюю конфетку там не повредит. А ведь это все нечестно, это же все неправда. И так вот задумаешься, попытаешься представить себе мир, просто мир прихода Машеха, когда все по-честному, да? Понятно, что люди хотят, чтобы пришел Машех, потому что им тяжело, плохо, да? Не от своих слабостей, им тяжело от того, что внешний мир прессует, давит, да, хочется как бы. Хочется счастья, да, вот, простого человеческого, или хотя бы покоя. Но это палка о двух концах. Это я что сделал? Я просто признался, насколько я далек от совершенства. Потому что это же тоже одна из заповедей, ждать прихода Машиаха. И всем сердцем. Это не просто. Умимаше нихлаль отбы омик заинья, угелю имитат ехудо. И что включается на самом деле еще в глубину, да? это раскрытие истинности его единства. Ну, в смысле, чтение Шма, постижение, ну, провозглашение единства Всевышнего. Истинность единства Всевышнего. «Везе кегине кварбиарну шеклаль коля месибот асувимим буоламгу шеине бара абыра избарах этара». Лише я веругу бне адам, то есть сотворил Всевышний в этом мире зло для того, чтобы это зло уничтожили люди, чтобы человек своим служением уничтожил его. Вы икбеу беацмам убебрия это то, чтобы человек уничтожил зло и утвердил, укоренил внутри себя и внутри всего творения добро. Человек должен избегать зла и стремиться к добру. Вегины хуким рабим вешарашим гдалим ушрашу беньяназе. И есть в этом, в борьбе со злом, в утверждении добра, есть в этом множество законов. Потому что человек это ведь целый мир. Человек очень сложное создание. Если человек должен исправить себя и весь мир, значит человек не менее сложен, чем мир. Ну, это как бы очевидно, да? То есть любое зло, которое в этом мире присутствует, оно имеет какое-то место, какое-то отношение к человеку. Человек очень сложное создание. Как мир сложен, так и человек очень сложен. И поэтому, соответственно, вот в этом противостоянии человека со злом и его утверждением, утверждением человеком добром, в этом есть множество, множество аспектов, законов и всего, нюансов и деталей. Ибо есть множество деталей вот в этом, в аспекте существования зла в этом творении. Есть разные действия, есть разные виды власти. Упротим рабим кмакэн бэньян ехасошель адам эмо. И очень много деталей в отношениях человека с этим злом. В общем, есть над чем работать. Все это непросто. В том смысле, что человек подвержен власти зла во всем этом множестве его проявлений, которые есть. И человек способен возобладать над этим всем. Амнам шорыш коля мацаю тараупыль, а то вышли тату, ву аэлим абэйра из барах это и худо. Но на самом деле корень, то есть несмотря на то, что зло в этом мире многолико, и фронты, на которых человек борется с этим злом, даже внутри себя, они тоже многообразны. Тем не менее, корень у всего зла в этом мире он один. Сокрытие единства Всевышнего. Сам Халь как бы подчеркивает. Суть как бы сокрытия единства Всевышнего, как можно было понять в начале, просто повторим это в том, что Всевышний скрывает свою власть в этом мире. То есть единство своей власти. Когда Всевышний сам скрывается от этого мира, то есть когда мы видим человека, который материалисты просто не верят в существование Всевышнего, или не верят в то, что он сотворил этот мир, или не верят в то, что он этим миром управляет. То есть это глубокое сокрытие Всевышнего. Но как бы по-простому, главное испытание человека – в том, что человек забывает о том, что все происходящее в мире происходит от Всевышнего. Это сокрытие единства. То есть человек на инстинктивном, совершенно бессознательном уровне, который он почему-то считает осознанным, ну, он считает, что зло, которое происходит с ним, неприятности, они происходят по тем или иным причинам, не связанным, скажем так, с его собственным поведением или замыслом Всевышнего. События происходят потому, что вот вышел в непогоду, простудился. Правда, в Талмуде написано, что все в мире от Всевышнего, кроме простуды. Да? Простуде сам виноват. Да? Но есть какие-то, более сложные вещи. Кстати, Рамхаль это же объясняет, да? Не значит, что человек сам виноват в простуде. Имеется в виду, что простуда к нему приходит в наказание за то, что вышел без шарфа из дома, когда мама говорила, возьми шарф. Это очень трудно, от этого очень трудно избавиться. Это человеку все время кажется, это очень глубокое свойство человеческого разума упорядочить этот мир. Человек хочет, чтобы мир был упорядоченным. Даже если я не могу построить дом и огородить все забором, проложить дорожки, чтобы все было кругом чисто, аккуратно, я, по крайней мере, хочу, чтобы этот мир был прогнозируемым. Мне нужен порядок, причинно-следственные связи. Помните, как учили нас в школе, что раньше человек был глупый, он боялся всего, да? И поэтому он фантазией своей наделял силы природы разумом, да? Молился к ним, обращался, да? На самом деле ровно наоборот, да? Из-за того, что человек глупый, труслив, да? Он занимается наукой, хочет, чтобы все в мире подчинялось определенным законам, которые можно было бы прогнозировать, чтобы знать, когда дождь пойдет, когда что-то. Да? Даже если дождь все равно идет не вовремя, но сколько людей занято, как бы, вокруг этого, прогнозами погоды. То есть на самом деле понятно, что и то, и другое – это фундаментальное свойство человеческого разума видеть порядок во всем происходящем. Видеть порядок. Собственно, Рамхаль с этого и начинает Дера Хашем, если кто помнит, он в предисловии говорит, что человеческий разум, он любит порядок. Рамхаль тем же самым и занимается, наводит порядок в этом мире. Он находит порядок в этом мире, как бы, исходя из того, что источником всего происходящего является желание Всевышнего. То есть Рамхаль учит нас истинному порядку того, что в этом мире происходит. Но поскольку истинный порядок, он очень трудно постижим человеку, и особенно трудно постижим во всякого рода деталях, поэтому даже тот, кто глубоко занимается изучением Торы и даже Каббалы, я не побоюсь этого слова, все равно он делит свое время. Вот когда он сидит и учит, так он как бы видит вот весь великий порядок, который сотворил Всевышний, хотя бы отчасти, да, выходит на улицу, и он сразу, как бы, без усилия переключается на действие обычных законов природы. Да? Понятно? Если кто-то сзади стукнул машину, да, понятно, что этот козел виноват, потому что не смотрит, куда едет, да? Или я виноват, потому что затормозил слишком. То есть, как бы, сразу находятся простые объяснения. То, где мы были, о, нам уже надо заканчивать. Да, так вот, есть множество деталей. Да, так вот, корень всего это сокрытие единства Всевышнего. Да? Сокрытие именно единства. В смысле того, что Всевышний намеренно создал эти явления так, как будто бы они действуют по собственным законам, в соответствии с собственной постоянной природой. И мир нам кажется существующим постоянно. Да? То есть все такое, в этом мире все такое тяжелое, основательное, твердое, неразрушимое. Потому что в этом суть сокрытия единства Всевышнего для нас. И это же сокрытие единства Всевышнего, это корень того, что в этом мире существует зло. Вот. Потому что в этом мире существует зло. Ну вот. Так что когда человек провозглашает единство Всевышнего, хоть какой-то итог мы подведем, да? То есть он борется с самим корнем зла этого мира. И когда принимает на себя ярмо Царства Небесного, да, то есть тем самым он борется с самим корнем, с самим источником зла в этом мире. То, на этом прервемся, остановимся. Спасибо за внимание. Сейчас, если кто Марию хочет помолиться, там как раз будет. Мы сделаем перерыв. Да.
Выключили, нет?
Да, надо кнопку нажать. Ой.